Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Храня друг Сережа, все деревья рожа!
Девять часов шесть минут. Вторник, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, она наша ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
утро. Слушай, хипстеры взорвали город вообще. В жилом доме в Москве взорвался аккумулятор электрического самоката. Вообще. В результате сегодня в 6 часов на Хамовническом валу взорвался аккумулятор электрического самоката. В результате хлопка загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Был хлопок, забегали люди. Из окна выплыл клуб дыма. Выплыл и назад вплыл. А быстро приехало МЧС. Быстро потушило. Пожарные сказали, пострадавших нет. Да нет, а в стене дома появилась трещина.
Ничего себе.
В стене дома
появилась.
Но это бетонка.
Мы все пострадавшие, потому что теперь мы знаем, что нам нельзя электросамокат. Мы только собирались его купить.
Как-то есть вот в самокате, есть такая фигня. Либо ты его делаешь низенький, совсем маленький. Ну, послушай внимательно, сейчас попробую. Тебе понадобится твое геометрическое воображение. Сейчас, в мгновение. Смотри. В чем сущность твоей поездки на самокате? Я тебе сейчас расскажу. Она заключается в том, что ты, например, ну, например, твоя левая нога на самокате, а правая толкаешься. Например, я говорю, да?
Да.
Например, твоя левая нога на самокате, значит, ты ее должна подогнуть чуть-чуть, чтобы правая нормально касалась земли.
Конечно. У поребрика часто хорошо ехать.
Не надо здесь вот эти фолка этого папуасского. Нормально. Мы в Москве, сек. Слушай меня. Значит, смотри. Значит, ты прижимаешь немножко левую ногу, значит, да? И она на мышце становится такая.
Да,
да?
И устаешь.
И устаешь. И устаешь.
Меняешь ножку.
Меняешь ножку. Так, да. Но для того, чтобы не уставать, оптимально иметь самокат максимально близкий к земле, чтобы он скользил в 3 сантиметрах. На маленьких колесиках на этих самых.
И объезжать элегантно филигранные эти полицейские, чтобы не лечь пузом. Слушай,
теперь смотри. Да. Поскольку у тебя микроскопические колесики, и ты хочешь, чтобы, ну, поскольку ты хочешь быть максимально близко к земле,
да,
чтобы тебе толкаться не надо было приседать на этой ноге, а достаточно было бы носком просто, угу, так, носком шлеп, шлеп, да, шлеп, да, и пошла, понимаешь? Тогда у тебя возникает другая проблема. Ты не должен быть толстым, и ты не должен проезжать про всяким препятствием, понимаешь? И как ни крути, все время есть препятствие. А и тут едет, я вчера шел, едут. Они хохочет, он ее, мало что электрический самокат, он мало что ее везет, он ее еще тискает, значит, я не понимаю, как это получается, я знаю, они создают треугольник, я знаю, она держит за правую ручку, он держит за левую ручку, она еще одной рукой держит за середину, а у него правая рука свободна, чтобы ее тискать. Вот, я понял теперь. Глянь, что, я только сейчас понял, как он ее тискал. Окей? И они едут на электрическом самокате. А я, значит, это пыхчу, так тум-тум-тум.
Ножкой.
Как полный кретин, мать, представь себе.
Да.
Как полный кретин. Значит, я понимаю, выигрыш от того, что ты на электрическом.
Выигрыш есть. Да.
Выигрыш есть, если есть кого это самое. Правильно?
Да даже если некого, еще быстрее едешь. Вы знаете, как он быстро...
Но дальше он взрывается,
вот
товарищи!
И теперь.
Вот и все, понятно?
Да.
То есть он взрывается. А почему он...
Вас это отвратило от мысли о покупке электронного самоката электрического?
Я сегодня... Можно я тебе скажу? Я сегодня километров 40 по Москве поездил на мотоцикле. Просто.
Так.
А?
Это и есть усовершенствованная версия электрического самоката,
я тебе прямо скажу, мне не нужен никакой самокат, у меня есть мотоцикл. Я приехал на работу, понял, что я рано, что-то посмотрел я, думаю, да ну нафиг, где-то было без 15.6, думаю, что я тут буду с вами делать без 15.6? Да вас и нет никого. И я поехал по Садовому, раз, два, там мне один товарищ сделал замечание. Значит, я ему сообщил в открытое окно, что он сраный мент. Ну, в хорошем смысле. Только в хорошем смысле. Он открыл окно и мне сказал, вот ты там, то-то, между ряду. Я ему говорю, я вас коснулся? Он говорит, нет. Я говорю, я вас и не собирался коснуться. Вы обратите внимание. Он мне опять замечание. Я ему говорю, что ты, сраный мент, лезешь, значит, мне замечание делать. И так хорошо обматерил его, ты знаешь. И так полегчало на сердце, и мотор даже 6-10 лошадиных сил прибавил. Вот так кого-то обматеришь в окно, я сейчас не шутя говорю, обматеришь в окно с утра, ну вот, без 15-6. И двигатель тянет на 6-10 лошадиных сил лучше. Ты знаешь?
Вот можно прямо... вообще заправлять его матершинной бранью.
Если вот я тебе прямо скажу,
отказаться от
обматерить кого-то в окно примерно равно послушать Deep Purple. Это вот одинаково действует. Как-то бодрит, и мотор лучше тянет. Может, я не знаю, как это... Ну, это так случайно, но это закономерно. И хорошее настроение не покинет больше вас. Конечно, я пел, от чего душа поет, от того, что кто-то любит журналиста. Сегодня я ездил, после того, как обматерил, я стал петь песни. Та-да-ра, от чего так хорошо? Та-да-ра, от чего так хорошо? От того, что кто-то любит журналиста. Такая песня есть, ты знаешь?
Нет, она, первый раз.
Слова народные. Слова народные. Идет перемодуляция на Ютьюбе на 20-30%. Говорят
что
нам.
Это такое?
А бог его знает. А кто это что заливает
нам
с перемодуляцией, товарищ, как не стыдно. Хорошо, слушайте, значит, я хотел сказать, что поезда на ВСМ будут строиться.
ВСМ? Может быть,
ВСМ.
Высокоскоростные магистрали?
Да, в Петербург будут ходить как метро. Можно я вам прочитаю эту новость?
Последний котлован, который вырыли для такого терминала, знаете, во что он превратился?
Нам надо построить такое же метро.
В торговый центр.
Такое же метро в Архангельск, чтобы отправлять туда мусор. Прямо подходишь, ставишь пакетики. Нет, едешь сам в Петербург.
Ленту транспортировочную
мусорную надо. Да, это было бы классно. Ты садишься в один поезд, скажите, как на метро, то есть там каждые 3 минуты отправляется новый поезд в Петербург. Да?
Да.
А, кстати говоря, ты знаешь, что сейчас китайцы строят на 100 миллионов человек город? На 100 миллионов человек с высокоскоростной магистралью внутри, которая будет их метро. В сущности, они строят, это последние китайские планы. Они сейчас, кстати говоря, ввели... Китай, мы говорим про китайцев. Китайцы ввели 5G в 7 городах. Дайте прочитать эту новость, просто чтобы мы понимали, что такое китайцы. Не убирайте вам мне Петербург.
Не убираю.
Петербург должен быть как пример
архаизма
и чудовища.
Уже конечно, все давно конечно, могли, абсолютно, там развиваются.
Абсолютно чудовищ. Нет, китайцы вводят 5G, и они, значит, это делают в 7 китайских городах. Прошу, планета. Можно Мизулина обратить внимание? Мадам Мизулина, вот послушайте. В 7 китайских городах запустили пилотную сеть связи 5G, которая будет на 10 гигабитах в секунду качать вверх и вниз. Upload, download. Понятно, да? На 10. И пожалуйста, и там огромные... Не только, так сказать, одну вышку поставят в каждом городе. Но нет, закрывают пригороды Пекина и так далее. То есть это на значительное число, на миллионы китайцев будет работать. Понимаете? Ну, нам-то что? Да, значит, нет, ну мы-то что? Мы-то
у
же...
нас спецслужбы в последний раз сказали, что преждевременно нам развивать еще.
Нет, и армия сказала. Армия тоже.
Армия.
Армия сказала преждевременно, товарищи. Преждевременно. Все должны перейти на 6G, а мы тогда осторожно. Почему? Осторожность — это русское качество, я тебе хочу сказать.
И главный вопрос.
Мы должны идти как кошка по мокрой траве, трогая лапкой. Потрогай лапкой 5G. И подумали, что...
И стряхнули капельку.
Преждевременно.
Но дело в том, что после 5G вы будете выезжать за пределы Москвы и оставаться с буковкой «Е» на телефоне. Это тоже будет обидно.
Это будет обидно. Поезда на ВСМ. Послушайте серьезную фигню. Значит, поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург могут ходить как метро иметь 4 класса обслуживания. Это как 4, я не понимаю.
Ну, в одном, первый, второй, третий, четвертый.
В одном тебе дают шампанского.
Да, всегда.
А в другом пыром по копчику.
Да.
Да, что вы, да, выбираете?
Сажают, скажите, в клетку,
скажите,
с шипами.
Хотите,
да,
хотите билет за 300 рублей?
Нет проблем. Это дешево, да.
Встаньте вот здесь на эту отметку.
Стоя, вы, как в метро, стоя.
И как Корин какой-нибудь с Мамаевым разбегается по жопе. Как? Хватит! Пыром по копчику.
Да.
Тебе все, 500 рублей платить заходите, пожалуйста. Правильно?
Да,
вот
конечно.
Так. Высокоскоростная концепция развития линии ВСМ в России предполагает... Опять мы языком
в
работаем.
В России, между Москвой...
Мы работаем языком. У нас Роскосмос летает на Марс. Роскосмос осваивает...
300 миллионов черных
осваивает
дыр.
Осваивает Луну. Значит, другие люди языком осваивают высокоскоростные магистрали, товарищи. Языком. Все это делается языком. Мы просто страна какого-то невероятного орального искусства. Орально-вербального? Орального или вербального?
Да.
Это оралочка? Оральная. Это оралочка или это вербалочка? Я не знаю, скажи, пожалуйста.
Маниловщина.
Для пассажиров. Гибкая тарифная сетка, товарищи, будет. Вот как мы продолжаем работать языком. А цена билета будет зависеть от времени и даты поездки. От того, насколько заранее... Давай сейчас купим. Пассажир приобрел билет и какое место, и тип вагона выбрал. Сообщают в скоростных магистралях во вторник. Весь этот проект... Сказано так дальше, что Дмитрий Песков в середине апреля сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование в Санкт-Петербург и руководствовался соображениями целесообразности.
Ну, я помню, знаете, вот в конце 90-х стали рыть котлован под такой терминал.
Правда же?
Я говорю, в Петербурге, вот да, рядом с московским вокзалом.
И к концу 90-х же,
яма стояла.
Только уже другого века.
Что, нет, яма стояла очень долго, заболоченная, огороженная, потом как-то бесхозно это все.
Лягушки.
Лягушки квакали, камыши начали расти. И потом все-таки пришли какие-то деловитые люди и устроили там огромный торговый центр. Вот прямо на этом котловане, галерея он называется, если не ошибаюсь.
Засыпали.
Его не засыпали, там сделали подземную парковку. Я там паркую машину, когда мне надо ее передать нашей бабушке. Мы там, у нас там место встречи. Я с детьми подъезжаю уже к вокзалу, паркую там внизу машину.
Это в Петербурге?
Да.
Можно я спрошу?
Да.
Это не скромно.
Да.
Но я спрошу. У тебя и в Петербурге машина, и в Москве машина.
Да.
У тебя всюду машины.
И высокоскоростные магистрали.
Если у тебя машины, если у тебя машины в Париже, в Мадриде, и все.
Нет, еще пока. Но это Hyundai Solaris, мы бабушке сделали такую вот...
Solaris,
вот ей, да. У нее когда-то угнали машину во время грозы из-под окон дома, и она уже не смогла...
А вот ты называешь бабушкой? Бабушку?
Бабушка, я называю мать мужа. Нельзя, что ли?
А как я бы не стал. Во-первых, она тебе свекруха. Свекровь.
Ну, хорошо. Я это слово не люблю. Она напоминает слово кровь.
Да?
Свекровь, да.
Тогда свекруха.
Ну, круха, она для детей круха, просто хорошо. Бабушка, и мы поэтому
бабушка,
так. Вот.
Бабушка.
Ну, так мы ее называем по имени
отчеству. Они травят бабушку Солярисом. Ой, бесстыжие.
Да, в общем, да, ну это давно было, в 15-м или в 14-м году мы вот. И так с тех пор, а мы за это, мы теперь, когда приезжаем, мы сразу экспроприируем эту машину, потому что у нас дети. Вот все дела чужие идут, так сказать, в стране, а мы как бы начинаем там кататься везде на машине.
По Петербургу.
Вот, и там мы вот встречаемся, и в этот торговый центр, если я не ошибаюсь, галерея или Вавилон, какое-то такое название очень могущественное.
Не будет никакой высокоскоростной
магистрали. А где они построят? Может быть, у Ладожского вокзала, я не знаю, а в Москве с какой стороны будет
Ребят,
терминал?
Ребят, ну я прочитал, это не троллинг, завышенная громкость прямого эфира на Ютьюбе на 20-30%. Звук идет с искажениями. Напиши Гончару, ну, пожалуйста. Что...
А что будет с судьба Сапсанов?
Сапсана?
Они же, я вот 4 часа идут. И это, мне кажется, многовато. Это с детьми-то очень мучительно.
Слушай,
я
хочу про вас, очень. Про Питерсов сказать анекдоты. Ну, это смешно.
Давай.
Значит, они все... Я тут встречал человека из Питера. Я лично.
Угу.
Ну, он вез мне мою лейку, вот эту М8. Ты понимаешь?
Да.
Нет? Я встречал. И он мне пишет. Я утренним Сапсоном. Я такой говорю, окей. Они, то есть это вот это вот, как бы сказать, петербургское такое задирание носа. Они задирают нос тем, что они... А что, очень дорого на Сапсане?
По-разному. Там есть от 3000 рублей билеты
до... Питерцы для того, чтобы... Нет, питерцы для того, чтобы показаться значимыми, сообщают, что они едут на Сапсане.
На Сапсане, а не на каком-то ночном дурацком, да, на плацкарте.
Ну, значит, нет, слышишь, а потом я говорю, ну хорошо, конкретно я вас встречу. Он говорит, да не надо меня встречать, я сам привезу вам все. Я говорю, нет, я вас встречу. Нет, я все-таки настаиваю, я вас встречу. И они говорят, да я вот приезжаю, да, в 12.58 на поезде 11.57 каком-то. Ну, значит, какой-то такой поезд, который шел со всеми остановками через Череповец. Да. Через Череповец.
Утренний, да, глубоко за полдень, ну, понятно.
Я на утреннем Сапсане. То есть вы понтовщики петербуржцы, понимаете?
Но там есть остановка в Окуловке, например, я до сих пор не знаю, вот.
Ездите через Украину? Нет. Окуловка — это Украина.
А Вышний Волочок, там, значит, еще какие-то очень странные названия, которые никто не знает. Он реально там останавливается, и там минуту стоит. Я не знаю, вот какие-то люди, которые там живут, или там они как-то вот пользуются часто, или и в какую сторону они едут оттуда, я не знаю обычно. Но, типа, они есть. Знаем. А что с ними будет?
Мы прожектеры. Сапсаны мы отправим. Мы прожектеры. Куда? Кстати, у меня тоже перегруз по звуку прет. Я думал, iPad глючит. Ребята, что-то происходит со звуком. Ну, напиши везде, всюду, напиши. Я просто прошу нашего звукорежа. Мы должны, конечно, каким-то образом это все подрегулировать. Так-то мы на эфир отдаем все правильно.
А
да?
Почему?
У нас сколько? Минус 20%. Тащи, у нас на эфир идет минус 20%. То есть мы чисты перед это самое.
Почему мы не развиваем какие-то новые вслед за черными дырами и так далее, гиперлуп, например? И потом, одно дело в Петербург, проблема с Петербургом почти решена. Ну, 4 часа Сапсана без детей, если ехать, то нормально.
Это опять ошибка. Петербург — это ошибка. Ты понимаешь, в чем дело? Я тебе объясню. Давай прямо скажем. Ну, давай. Ну, при том,
люди
что...
Люди там живут самодостаточно, Сергей. Хорошо, молодцы, они уже не мечтают уехать в Москву.
Едят рябушку.
Корюшку. Она сейчас, кстати, началась уже. Вы знаете,
да? Внимание, давай. Да. Ну, хорошо, началась. Значит, я тебе серьезную вещь хочу сказать. Петербург — это ошибка. Петербург нужен был Петру, потому что у него ничего хорошего. Он преклонялся перед Европой, как ты знаешь. Он ненавидел все русское, Петр. Ненавидел все русское. Он устанавливал здесь шутовские патриаршие соборы, шутовской патриарх у него был клоун. Ну, вместо патриарха был клоун, понимаешь?
Да.
И так далее. То есть он как бы ненавидел, он любил все западное, европейское. И у него, к сожалению, путь прямой, самый хороший был через Балтику. Ну, самый удобный, просто посчитай, да? Сколько ему надо было странных разных государств пересекать, если бы он ехал по земле через Балтику. Поэтому он придумал этот ваш Петербург. Давай подумаем так, как если бы ты была в 21 веке.
Да.
Так, как если бы территории значили меньше, чем время и чем смыслы. Да? То есть мы боремся за горизонты будущего, мы боремся за смыслы будущего, уже, а не за территории. Территории по-прежнему важны, и мы любим каждый квадратный сантиметр всей нашей территории российской. Любим. Окей? Но это не так важно, как борьба за смыслы и за время. Правда? Да. Петербург полная бессмыслица. Просто чтобы ты понимала. Люди должны жить в комфортном климате, в субтропиках. У нас субтропики — это территория вокруг Ялтинского аэропорта. Вот где-то, так сказать, по 5 километров в каждую сторону. Других субтропиков у нас нет вообще. Еще есть Фаросе, простите, Фарос. Фарос, Ялта, Севастополь, вот здесь вот.
Нет, это вопрос. А почему там так ужасно?
Я тебе говорю, всегда ужасно там, куда мы не обращали внимания. Никакого. Так оно там и ужасно. Оно там и ужасно, потому что мы не обращали внимания на обихоживание этих земель. Мы их не
туда ездят миллионы наших граждан. Да. Вы знаете, вот тут у нас в программе говорили...
Люди должны жить, я уже говорил об этом, люди должны покинуть Петербург, покинуть Москву. Москва — это не место для жизни. Нет. Москва — это место для освоения вахтовым способом. Здесь было хорошо при нашествиях татаро-монголов. Здесь было хорошо. Почему здесь было хорошо? Потому что сюда противно было татарам приходить. Противно. Потому что здесь болото, и коня кормить негде, и снегом заметает. Поэтому, поскольку татары сюда не шли из-за того, что здесь омерзительно, здесь мы и прятались. Но теперь, когда мы не боимся татар, а наоборот, так сказать, счастливы и считаем их братьями все на свете, татары — это мы. Сущность, да. Понимаешь, да? Значит, теперь нам нечего от них прятаться. Нам можно спокойно идти на юг. Мы не должны прятаться в болотах, понимаешь, как Баба-Яга. Не нужен этот Петербург, не нужна эта Москва. Еще раз повторяю, самый северный город России, самый северный, дальний север, кошмарный дальний север, куда ссылают каторжан, должен быть Воронеж. Воронеж последний, Винтерфелл. Это последний, понятно, да, все. В севернее Воронежа ничего не должно быть. Тайга, лоси, что такое странное, болото, морожка, черника, какие-то, понимаешь, какие-то ведьмы.
Книженика. Есть такая,
может быть, ведьмы какие-то, лешие и так далее. Воронеж последний северный форпост должен быть России, понятно, о чем я говорю? А мы все должны переехать на Ставрополье, в Сочи. Кто-то, может быть, кто-то любит, кстати, цепней и отвратительную погоду, может быть, в Астрахань, понимаешь, да, и так далее. Так что вот это вот... А почему ты сомневаешься?
Ну, я вот там пока некуда ехать.
Северные народы в целом успешнее южных были на протяжении некоторой эпохи.
Да.
Но перед этим, ты не забывай, что перед этим существовала эпоха, когда северные народы не имели ни одного успеха. Понимаешь,
было,
да?
Было такое, да, время, да.
Тысячи лет, дорогая, тысячи лет Гильгамеш создает свой город, когда на севере люди сидят на деревьях, обхватив стволы хвостами. Понимаешь? Гильгамеш, он уже создает, он уже, потом Вавилон, потом египетская цивилизация, потом цивилизация Желтой реки в Китае, да? Значит, черноволосые противостоят рыжим бестиям, они, и Желтый император учит их орошению. Это все юг. Это все юг, понимаешь? Север вообще просто отдыхал, нервно курил в сторонку.
Но сейчас-то все наоборот.
Это случилось парадоксально и случайно, но ненадолго. Не может быть чего-то постоянного, пойми ты. Не может быть чего-то постоянного. Север исчерпал себя, он избыл себя. Всем надо двигаться на юг, только на юг. Это главное движение. Поэтому не надо нам строим высокоскоростную магистраль между ничем и ничем, Москвой и Петербургом. Москва и Петербург — это места, где не захотят жить люди через 100 лет. Через 100 лет что здесь будет? Можно спросить тебя? Ответ — ничего. Я тебе отвечу: ничего. Будут взрываться брошенные нами, будут взрываться тут и там, будут слышно хлопки. Что, какой-нибудь сталкер войдет в Москву и скажет: а что это за хлопки? А это взрываются их электрические самокаты. Понимаешь?
Оставленные
на зарядке электрические самокаты взрываются. Все. Здесь никого не будет. Здесь будут, волки бегать, росомахи какие-то и так далее. Не надо здесь строить никаких этих магистралей дурацких. В смысле, в хорошем смысле. Понимаешь?
Абсурд. Ну, куда вы бы предложили бы?
В жопу мира! Куда? В жопу мира! В самый скверный климат на планете Земля. Куда? В Петербург. Да вы что, ребят, ну что, с ума сошли?
Предлагали в Казань, уже движение на юг. Сочли,
в Сочи надо строить скоростную магистраль. В Сочи. Скоростную магистраль в Сочи. И все, и забудьте про этот Петербург наконец уже. И про Москву надо забыть давно.
За 4 часа до Сочи можно будет доехать, если с этой скоростью 400 километров в час.
Я не думаю.
Почему? Это так и есть. Вот 2 часа пишут до Петербурга, это значит 400, ну, как французские вот эти.
Ну, хорошо.
То же самое, а там 1900 километров до Сочи, я только что смотрела.
Да.
Ну, это значит, что 4 часа.
Ну, и хорошо.
Вот. Но так, никто не сделает.
Вот так и надо жить. В Финляндии люди живут. Товарищи, в слезах они живут. В слезах они живут в этой Финляндии. Кто бы их пустил бы куда-нибудь в Австралию или так далее. Но их не пускают. Субтропики — это район Сочи, я говорил, Адлер, я сказал, вокруг Адлера, Адлер — это Сочи, значит, вокруг Адлера чуть-чуть субтропики, но они там влажные, и вокруг Фароса тоже чуть-чуть субтропики, все остальное дрянь-дребедень, абсолютная дрянь-дребедень, понимаете? Хорошо, секундочку, Даренко зашкает, не надо, было плюс 16 и солнечно в начале апреля в Петербурге, ребята, а до этого было 5 месяцев без солнца вообще. 5 месяцев. А, я сказал вокруг Ялты. Простите, пожалуйста, вокруг Сочи. Я, может быть, ошибся. Все, надо покидать север. Уходим. Анафема! 9:35, вторник, 23 апреля. Мы продолжаем. Радио «Говорит Москва», Анастасия Аношко.
И Сергей Дарьянко, доброе утро.
Да-да-да-да-да-да. Давайте про Украину. Значит, Кремль считает, что рановато пока угощать Киев поздравлениями. Я не знаю, каков протокол. Мне кажется, что Кремль знаток, ну, в Кремле знатоки протокола. Вот я абсолютно в этом убежден. Однажды меня этому учил один американский дипломат, который еще в 85-м году сказал мне, что, вы знаете, что мы многие вещи заимствуем у вас. У вас настолько тонко разработан протокол, что мы вот у вас заимствуем. Это, правда, был, да. Это был Советский Союз.
Форма.
Да. Форма заменяет
форма содержание. Форма над содержанием, да-да-да-да.
Да, форма заменяет есть содержание, но форма заменяет содержание. Форма есть главное в демократии, может быть, Таша просто сейчас сказала, не подумала.
Содержание,
дорогая,
не на втором месте, там,
дорогая
точно.
Моя? Дорогая моя? В демократии главная форма, чтобы ты знала. Содержание, безусловно, на втором месте. Форма. Понятно, да? Вот послушай, вот посмотри на меня сейчас. Ты же не хочешь понять это. Что такое демократия? Демократия есть форма. Потому что часто понятно. Вот смотри, мы с тобой должны, так сказать, какой-то процедурой, формой принимать решение. Мне часто понятно, например, по форме, что у нас решение будет, условно говоря, сегодня в 3 на летучке, например, да?
Да.
Например. А ты палец тянешь в розетку сейчас. Но это не прописано. Я лишая тебя формы, лишая тебя демократии, просто говорю, стоять, не лезь туда. Понимаешь? То есть я ввожу мобилизационный ресурс. Я говорю, а ты продолжаешь лезть, я тебя тащу. Я говорю, ребята, хватайте Аношку. Ну я нафиг. Понимаешь?
Да.
Я тебя хватаю и оттаскиваю. То есть мы реально спасаем тебе жизнь, пренебрегая формой. Пренебрегая формой.
Да.
Понимаешь? Может быть, даже и крепкое словцо. Понимаешь? Это опять пренебрежение формой.
Да.
Понимаешь? Значит, а форма – это главное в демократии. Многие диктаторы ровно этим обосновывают уход от формы. Они говорят, ребята, мы же эффективнее в 1000 раз. Пока бы тут канителился этот парламент, пока бы тут принимали, так сказать, там и так далее. Ребят, да мы же согласовывали. Да мы в 1000 раз эффективнее. Мы моментально принимали, а моментально уходим от гибельных ситуаций. Диктаторы. По-военному, понимаешь? Поэтому демократия в первую очередь форма. Когда ты это поймешь, тебе станет легче. Содержание на втором месте. Потому что демократия привела к власти Гитлера. Поэтому вот тебе еще подтверждение, что содержание на втором месте. Главное – форма в демократии. Форма. Когда ты, значит, и Кремль в смысле формы и в смысле протокола очень опытен. И наш МИД очень опытен.
Но все уже поздравили Зеленского, а наши сидят и ждут окончания, подведения итогов.
Макрон первый, Франция забрала себе. Франция становится первой державой Европы, как ты понимаешь.
Да.
Ты это понимаешь, да?
В связи с тем, что Англия завязла в своем Брексите, во внутренних этих терзаниях, в этом смысле.
Да, Германия по-прежнему не самостоятельная держава, наполненная американскими военными базами и не обладающая ядерным оружием. Единственная ядерная страна Евросоюза, Франция. Единственная, еще раз осознай это, единственная независимая, обладающая ядерным оружием, статусом в ООН, единственная страна Евросоюза – это Франция, а не Германия, нет. Франция выходит на первое место. Вот почему французы так хотят оттолкнуть баграми Великобританию, оттолкнуть от земли как бы Великобританию. Потому что как только Великобритания уходит, она уходит. Франция становится державой номер один. Понимаешь?
Да.
Политической, военной державой номер один становится Франция. И не последней экономической державой, как мы хорошо знаем. Так вот, французы, которые номер один в Евросоюзе, поздравили Украину первыми. Макрон единственный из глав европейских государств, принял Зеленского прежде выборов. Он его принял заранее, обласкал.
Хорошо. А я тогда парирую.
Парируй.
Например... Путин. Вот я нашла на ленте РИА Новостей. Я набрала просто «Путин поздравил с избранием». И отмотала назад. Жээнбекова по случаю избрания президентом Киргизии. Это сообщение от 16 октября. Смотрим, когда были там выборы. Выборы были 15 октября, то есть на следующий день. Далее. Путин поздравил Меркель с победой в состоявшихся 24 сентября выборах. Когда он это сделал? 26 сентября. Ну да, хорошо, день спустя.
Да.
То есть, но Жээнбекова он на следующий день, не дожидаясь, видимо, да. Что ли, получается, да?
Да.
Ну и вот. Ну, а то есть получается, что тут у нас так, а здесь вот так. Ну, то есть как бы им не хочется поздравлять Зеленского. Почему, у меня вопрос?
Им не хочется поздравлять. Я задаю этот вопрос нашим слушателям. 7373948. Нам, Кремлю, нашему МИДу, нашему президенту не хочется пока поздравлять Зеленского. Почему? Спрашивает Настя. Почему? Но он должен сначала делами как-то подтвердить, не знаю, какие-то жесты, может быть, сделать в нашу пользу каким-то образом. Я не знаю, я спрашиваю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, привет. Мне кажется, странным образом нам нечего ему предложить.
Ничего.
Мы ему можем предложить Донбасс, но это чемодан без ручки. Но он спросит справедливо про Крым. Ну, скажет, как же будем дела-то решать с Крымом. А решить ничего не можем. А с ассоциацией все решено. Мы можем спросить про 3 миллиарда, а он скажет, а у нас там выигранный суд с «Газпромом».
Ну да.
То есть как бы особо и нечего нам даже и переговорить, то есть ни о чем.
А ну так, вот я бы вас поздравлял. Вот вы, кстати, победили, я звоню вам, говорю, деревенский парень. Поздравляю вас от всей души, надеюсь на налаживание. Ну какие-то слова есть, какие-то слова?
Общие. Слова, не обязательно дела иметь общие.
Не обязывающие, да.
Ну нет, общие слова есть, безусловно, но получается, что... Очень сложный процесс у нас. Нужно оторвать от себя, получается.
Так что, он вообще не будет с ним беседовать?
Да, нет, а он может дерзко как-то ответить, да, типа, войска-то выведете. И тут, а что я звонил?
Какую-нибудь фигню может сказать, да.
А что я звонил тогда, да. Да, есть нюансы. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Настя.
Здравствуйте.
Вы знаете, Сергей, мы все соображаем в истории. Исторические границы — это наши государственные границы. И пока мы не объединим нашу империю, российскую, советскую, будет кровавая бойня сотни лет продолжаться. Запомните это раз и навсегда.
Я понимаю.
Пока не будет объединения наших территорий, которые политы кровью нашими седами и прадедами.
А этот самый, подождите, ну Суворов...
И Финляндия к нам.
Суворов-то Сан-Готар брал, так надо и Швейцарию тогда к себе, нет?
Нет, вы понимаете,
ну, почему? Дело? Ну почему? Ну Суворов-то...
Соединяли. У нас не было рабства никогда в России.
Я знаю, никогда не было.
Пленные, но они жили спокойно с нами вместе. Они кушали за ним столом.
Я понимаю. Замерили... Скажите, подождите, но Суворов же брал Сен-Готар. Помните картину, где пушку тащут на себе? Так надо...
Нет. Сергей, слушай,
так подождите, почему же вы не хотите Сен-Готар? Я бы хотел Шварцвальд присоединить и Сен-Готар. Нет?
Сергей, нет. Вы поймите, что Екатерина — это большое зло. Она заселила Новороссию, Малороссию инородцами. Извините, я не хочу знать других имен там.
Так в мире...
А русские мужики были в рамке...
Я понял, инородцами.
Так инородцами или все в мире жили?
Малороссию,
мы как иракезы, которые шли, вы знаете, у них была идея в Северной Америке, что если они всех завоюют, то прекратятся войны.
Ну, это правда.
Это была такая идея.
Ну, это правда. Не только у иракезов.
В целях мирного существования.
Да,
вот так.
Да. Хорошо, да. Здравствуйте. Да, плохо слышно.
Сейчас, минуту.
Да.
Так лучше?
Да, лучше, да.
Совершенно замечательно. Доброе утро.
Здравствуйте.
Почему он не поздравляет? Но он же его назвал врагом.
Когда?
В интервью.
А, Зеленский назвал врагом.
Как его еще?
То есть Зеленский уже допустил дерзости, которые в дипломатическом мире абсолютно все объясняют.
Конечно.
Ну и все, и все.
И они больше никогда не будут общаться.
Но ведь придется общаться вот как-то хотя бы... Через посредников, может быть, когда тогда.
Ну, либо извинения.
Либо извинения от того, а теперь тому неудобно. Да и если он начнет извиняться, то аудитория его не поймет, тамошняя.
В лес на елку.
Я понимаю. Спасибо. Значит, он назвал его врагом.
5 дней назад.
Таким образом, что между ними чемоданы, да? Между ними чемоданы и все такое.
А Песков говорит, не поэтому не поздравляет. Песков говорит, что, ну, мы ждем результатов, когда вот все окончательно, еще легитимность надо проверить этих выборов.
Да.
То есть?
Да.
Не говорит прямо, не отвечает на вопрос. Что это нам судит,
А если мы следующие 100 лет будем жить спиной друг к другу? Ну, можно же жить спиной друг к другу?
Только ко всему миру можно спиной жить, конечно.
Легко. Ну, вот,
КНДР.
Ну, вот, вот довольно большой период в истории, так сказать, там, Испании, да, существует, в которой она, Португалия там целиком становится как бы, ну, подчинена как Великобритания, интересам Великобритании. Франция или враждебна, или почти враждебна, да. Испания живет Латинской Америкой, живет как бы спиной к Европе. Ну, так, такой период есть. И вот, ну, и живет.
Ну, как сейчас у нас Мадуро, да. Ким Чен Ына, вот мы принимаем на острове, да. Русский. Вот сейчас, да. Лимузин привезли Ким Чен Ына. Вот сейчас вот новость была, что его вот уже привезли лимузин. Ну,
можно жить спиной к Украине?
Можно, но не нужно.
Почему?
Не нужно, мы в проигрышном все время положении. Зачем к нам едет Ким Чен Ын? Он нам что-то предложить хочет хорошее? Что? Давайте на раз-два-три догадаемся.
Давай я тебе правду скажу, что он хочет.
Что он хочет?
Да. Он хочет дать нам своих рабочих, по-другому рабов, для наших строек. О чем ты говоришь? Ну, правда. Они же там уже работают, они там, сказать, там добывают, прочее. У них как концлагеря строятся. Северокорейцы прибывают сюда. Угу. У них все это типа, ну, как если бы это была тюрьма. То есть у них рабочие в тюремной такой дисциплине, в тюремную там, так сказать, там...
Они не имеют права, да, там...
Ни
гулять,
на что не имеют права, там, это идеал, мизулинский идеал. Они лишены прав, да, они не могут никуда не пойти, не поехать. Там как концлагерь такой. Вот, я думаю, что этими силами, этими концлагерями он может нам предложить построить дорогу, например, там, Хабаровск-Владивосток, 700 километров, которой нет. Ну, она есть, но так себе дорога. Понимаешь? Так себе дорога. Построить хорошую дорогу этими концлагерями, еще что-то, ну, так сказать, как-то инфраструктурно.
Красную дорогу у нас тут сейчас.
Инфраструктурно как-то войти, да? Через людьми.
А Мадуро что может нам дать?
Людьми. Мадуро нам ничего не может дать.
Идею...
Кроме идиотизма.
Легитимности собственной власти.
Последнее, что сделал Мадуро сейчас у себя в Венесуэле, это Мадуро сейчас в Венесуэле ввел рабочий день, сколько там часов? 14 часов в неделю. 14 часов, да, в неделю. Потому что нет электричества, товарищи. Нет его. Потому что снайперы американские раздолбили все электричество. Как
все равно
сказал.
Очень много на сон остается.
Да.
4 плюс 6.
Значит, смотри, а занятия в школе заканчиваются в 12 часов дня, поскольку тоже нет электричества, и надо успеть, пока солнце светит, и все. И потом их разгоняют всех, и хватит. Мадуро последнее, что сделал в отношениях с нами, это поздравил он Путина и весь российский народ с днем рождения Владимира Ильича Ленина.
Да.
Знаешь, ну настолько,
это вчера буквально было.
Настолько дезактуализированный перец, что он поздравляет Путина с днем рождения Ленина. Может, он их путает, черт возьми. Может, он думает, что Ленин тут или что. А?
Да, скорее так, всего. И мы так уже живем, то есть что тут как бы прогнозировать и предлагать себе об этом поразмыслить? Уже началось это все.
7373948. Почему мы не поздравляем Зеленского? И, вероятно, из-за обиды. Это правильно, потому что он грубил. Но а как налаживать отношения? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Киев никак не вписывается в форму Москвы. Вот возьмите классический пример. Вот Киеву, я не хочу сказать, что хорошо это или плохо. Вот он, ему надо внести было парламенту Киева изменения в Конституцию. Они что делают? Они садятся. Ну, они еще исходят. Им надо в их интересах, в интересах Украины.
Так.
Они моментально принимают решение. А Москва такое может сделать?
Никогда. Москва по свистку моментально примет решение.
Нет, они будут год говорить, да нельзя вносить.
Что, наши?
Сергей Алексеевич, что, конечно, наши. Стране это нужно. Ребята, внесите изменения в Конституцию, вот убрать статью, что международные законы там выше России.
Слушайте, ну, Сергей Алексеевич, бровь поднимет один человек в России, парламент бросит все, задрав портки. Да что вы, ну зачем? А? Сергей Алексеевич полагает, что у нас неуправляемый парламент. Вообще неуправляемый. Что они настолько самовольное панство, наш парламент панство в чистом виде. Невозможно ими управлять.
Просто ничего не понял,
Сергей Алексеевич, вы просто. Сергей Алексеевич, вы игнорируете реальность. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Это Александр, Москва.
Здравствуйте.
Я следил, если по поводу Украины, продолжаем,
да,
разговор.
Да, да. Наших отношений.
Я следил,
да,
очень плотно, так, из-за того, что часть украинской крови во мне есть. Я следил, да, за тем, что там происходит. Я хочу вот что сказать. Вот
давайте.
Эти 73-74%, которые за Зеленского проголосовали, это голоса не за Зеленского. Нет, это голоса за нормальные отношения с Россией прежде всего.
Ну так хорошо, вот мы об этом же и говорим. Почему мы не поздравляем Зеленского, почему мы не начинаем эти отношения? Рановато, рановато?
Потому что нужно, у нас император-дзюдоист, он же смотрит на первое движение, он же не будет делать первое движение, он будет смотреть, что будет делать Зеленский сейчас первое.
Ну какая пассивная позиция.
Это пассивная позиция.
Нет, реактивная позиция. Вы реагируете на то, что будет делать...
Реакция?
Да, потому что... Да, абсолютно. Потому что вы действуете...
То есть вы всегда играете черными. Всегда играете черными.
Да, но мы будем реагировать, как мы посмотрим, что он будет делать. Это один. Второй момент. Да. Зеленский, если начнет сейчас что-то говорить подобное тому, что говорил Порошенко, у него рейтинг и поддержка упадет. А ему нужно выигрывать еще парламентские выборы. Потому что то, что он выиграл президентские, это даже не половина, это четверть дела. Ему нужно... Фракцию в парламенте, да. Причем большинство желательно, чтобы проводить, так сказать, так называемые реформы. Да, для реформы, а реформы это основные реформы какие? Они им нужно восстанавливать отношения с нами, потому что экономика по существу на Украине рухнула. Ее по существу нет, она идет деиндустриализация Украины.
50-я в мире. 50-я. Она на 50-м месте. Их экономика на 50-м месте в мире. Ну, просто я вам говорю.
Еще один момент. Тут вот это вот все время разговор о том, что там за ним стоит Коломойский, вообще вызывает у людей, которые любят думать, ужас. Потому что если действительно Коломойский сейчас будет управлять, сказать, из-за занавеса Украины, то по существу начнется такая медленная распродажа последнего там, что осталось, потому что страна приходит в состояние, знаете, вот даже не банановой республики.
А у вас там есть близкие родственники?
Вы знаете, я сам, у меня семья со стороны отца, это...
С какого? С каких?
Ворошиловград, знаете?
Луганск,
да.
Какое место вокруг Луганска здесь?
Там есть такое маленькое городишко, под которым сейчас иду, кстати, шли бои очень такие серьезные. Ну, Попасная называется.
Из Попасной родился мой отец.
Вот, видите, мы с вами рядом. У меня там, я даже знаю, свой хутор, где, значит, все мои родственники жили из поколения в поколение.
Скажите название.
Вискрива.
Значит, я вам говорю, мои так, Попасная, Троицкое, село Троицкое.
Да.
Кадиевка, Алмаз, станция Алмазная, вот эти все места. Да, так что мы аналитики примерно из одного места, так сказать. Ну, в смысле, мой отец сам-то родился в Крыму. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Николай из Москвы.
Николай, проанализируйте, пожалуйста.
Да, что все-таки, когда смотришь на политическое устройство вот и в Европе, и везде вот такое впечатление, что хотят сделать все-таки из нас Украину как Европу, а мы будем как ГДР. Ну, допустить воссоединение, конечно, не получится, но все будут делать, чтобы все-таки, или как Южная и Северная Корея. Насчет Кореи вы говорили, корейский лидер не сразу согласился на встречу с Путиным, там были большие скандалы, он всячески отказывался с ним встречаться, там до обид доходило, и сейчас они встретятся там буквально несколько минут, может быть, там полтора часа, и Путин сразу улетит в другое место, но это был огромнейший скандал. А по поводу все-таки с Украиной, тоже у меня в Ворошиловграде родственники, и в Макеевке были родственники, не знаю, насколько они украинцы были, но жизнь сейчас, конечно, у них страшнейшая, и то, что Путин будет делать с Донбассом, конечно, это самое главное, но почему он боится... разговаривать.
Почему боится? Ну, давайте слово «боится» исключим. Предпочитает не разговаривать, да.
Прошу. Да, с бывшим комиком, потому что он посягнул на самое главное, на сакральность власти. Он всячески власть
как
эту
таковой,
высмеивал.
Как таковой, да.
Да, высмеивал, сейчас он, даже если придет к власти...
Но природа власти на Украине и в России разная.
Да,
природа
Путин власти. Путин этого не понимает и не хочет понимать, потому что для Путина власть такая, она священна. Ведь же всех диктаторов, которые там
свиняли
и прочих, он поддерживает, того же Мадуро и прочее. Для него избранный и Сирия, для него избранный президент — это святое. И он будет их до конца поддерживать. А здесь на Украине. Получается так, что живого еще избранного президента, в общем-то, не извели.
Ну, я напомню свою концепцию. В России правит царь-жрец, царь-жрец. Да. И Путин – это царь-жрец. Да. Он священен по определению, он священен и трон священен. А на Украине правят походные атаманы.
Да, кошевые.
Да, походный атаман, он хорош, пока он ведет вас к успеху. Как только успеха нет, мы его свергаем. Мы его меняем, вот весь сказ.
Абсолютно.
Ну и все. То есть это разная природа власти.
Да, а Путин этого не может понять никак.
Почему?
А считает, что мы до некоторой степени вроде бы близкие родственники, один народ. Хотя это я считаю не так.
Я тоже считаю, что мы... Я тоже здесь не разделяю убеждения Путина. Путин считает, что мы один народ. Это не так. Это не так. Это очень не так. Это абсолютно глубинно не так. Я говорил об этом 15 лет назад и повторю. Украина — это захолустье Европы. Россия — блистательная столица Азии. Мы полностью противоположны. Полностью противоположны с украинцами. Украина — это захолустье Европы. Россия — блистательная столица Азии. Мы полностью концептуально, природно противоречим друг другу. Ничего общего нет. Ну, там два уха. Ну, что-то есть общее, да. Сказать, там два уха, две ноги. Ну, какие-то есть совпадения, да. Но больше нет. Понимаешь? И язык, кстати говоря, абсолютно не похож. И артикуляционный аппарат, задействованный в каждом из двух языков, абсолютно не похож. Абсолютно не похож. И акцент... Если ты начнешь учить украинский, ты от него никогда не избавишься. То есть тебя всегда будут чувствовать, что ты не настоящая. Понимаешь, да? Потому что есть...
Прям захотелось попробовать.
Да, да. Понимаешь, это сейчас было сказано очень важно. Была сказана очень важная вещь. Полностью непохожие народы. Полностью. И природа этих народов, и природа власти у этих народов разная. В России правит царь-жрец. Великий царь-жрец. Человек-орган государственной власти. Ну, об этом написано и в... Ну, кстати, там тоже, но там полностью иное восприятие. Полностью иное восприятие, понимаешь? Здесь правит царь-жрец, благодаря которому стоит Россия, Русь, помазанник Божий, понимаешь? Бог любит нас, потому что мы любим помазанника. А там правит походный атаман. А походный атаман — это успех. Вот он сказал, идем за водкой, например, походный атаман. Бамс, пришли, а там закрыто. Мы ему даем по роже. По роже, прямо сказали, хватит! И все. Говорит, подождите, ну это же президент. Ну как, президент? Ну и что президент? Дай, ну, ты кто так? Ну иди сюда, на тебе по роже. Понимаешь? То есть там походный атаман — это успех. Нет успеха, нет походного атамана. До свидания, дорогой. До свидания, родной. Все. Понимаешь? А в России не так. В России не так. Если будет какой-то неуспех у царя-жреца, мы скажем, не спаслал Господь испытания, попустил Господь трудности, чтобы вразумить нас. Видать, плохо любили мы царя-жреца.
А ведь так было не всегда.
Всегда.
И будет
всегда,
не всегда.
Всегда. Горбачев. Всегда. Всегда. Всегда было так. Всегда было
Горбачев,
так. Горбачев много раз говорил, что он не это. Он все время нам показывал, говорил, я не это. Понятно, да? Поэтому он разрушил страну тем, что он разрушил. Он разрушил страну тем, что он лишил нас царя-жреца. Горбачев, конечно. Пока у нас есть царь-жрец, мы бессмертны в повиновении, в трепетании и в благочестивых чувствах, которые мы испытываем. В трепете, которые мы испытываем. Мы бессмертны в трепете, пойми ты. Вот что такое Россия. Россия — это подобающие чувства. И неподобающие чувства. И Господь попустил испытания, Господь, дабы вразумить нас, что слабо мы любили своего царя-жреца. Слабо, недостаточно. Возлюбите же царя-жреца. Понимаешь? А украинцы природу власти толкуют иначе. Ты нас повел за грибами, грибов нет, получи по роже. Вот тебе весь сказ. Ты нас повел на рыбалку, рыбы нет, получи по роже. Вот тебе весь сказ. Понимаешь, в чем дело? У них власть — это походный атаман, это атаманское, это панство. Украина — это панство, где ты ведешь людей к успеху, а успеха нет, получи по роже, пошел вон. Вот и весь сказ. Украинцев другая природа власти. Когда мы это поймем, станет легче. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарин.
Ну что ты будешь делать? 63,79, наш хороший рубль, замечательный, 63. И вот что, Трамп сказал, что он добьет Иран по-любому, и там, кстати, сейчас решает проблемы с Индией и Китаем, которые продолжали покупать нефть у Ирана, и что Трамп их добьет, додавит, докрутит. И Иран полностью в ноль выведет с рынка нефти. В ноль. Понимаешь, в чем дело? Санкции будут нарастать все время.
Что мешает вам перепродавать эту нефть? И как у нас яблоки возят, у нас же запрещено было или сейчас запрещено, я не знаю. Их везли через, как белорусские.
Я понимаю.
А нет, так не получается.
Ну, в общем, Трамп, да, как вы понимаете, значит, Трамп сказал, американцы любят действовать, в общем, по понятиям, да, так сказать, они... смотрят шире, чем говорит буква, они трактуют, вот чего у тебя, какие намерения и так далее. Так что они хотят докрутить. Я к чему клоню-то? Что это хорошо для рубля. Ребята, хорошо для рубля. Пусть пострадают, так сказать, наши братья, персидские братья. Издревле нас скрепляла дружба, как вы знаете, нежная. Вот, мы из-под них вытащили Грузию, они спасали там Закавказье, они убили нам Грибоедова. Ну, на этом и зиждется наша трогательная дружба. Поэтому, как вы помните, каждое мучение иранских братьев оборачивается для нас повышением заработка на нефти. Так что это очень хорошая идея. 63,81. 71,74 на евро. 74,46. Видишь, что творит нефть?
Да.
74,46. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот здесь вот Трамп не останавливался на эмбарго, а что-нибудь еще и жахнул там. Была бы нефть 120. Я тебе серьезно говорю. Вот сейчас.
Да.
Вот сейчас.
Была бы.
Да.
Но пока и, нет. А когда будет, то что?
А?
Мы Сергей. Укрепимся и дадим этому Трампу
Раша
понять.
Рубль самый лучший. 6,1. Смотри, вот мне кинул один из наших слушателей. Динамика 36 основных мировых валют с начала 2019 года по отношению к американскому доллару. Russian Ruble 6,1% вырос. Больше всех. На втором месте Colombian Peso. На третьем месте British Pound. Потом South African Rand. Canadian Dollar. Brazilian Real. Thai Baht. Indonesian Rupee. Chinese Yuan, значит, эти подрастали. А кто упал к доллару, чтобы ты вот это узнал? Значит, упал к доллару South Korean Won, ваш, ясно? Гонконг доллар, Turkish Lira, Чеч Коруна, Danish Крон, New Taiwan доллар, евро, Japanese Yen, Polish Zloty, Swiss Franc, Indian Rupee, Romanian Lev, Argentine Peso, и светишь крона.
Вот я не могу никакой крона. Логики в этом. Вот вы сейчас перечислили,
тебе можно скажу? Можно скажу, какая логика?
Какая?
Но на нас нефть работает. И Центробанк. Набиуллина здесь наличку рубит, режет, значит, и так далее. И рублей маловато становится. И они возрастают. Понимаешь? Набиуллина молодец. Можно я похвалю Набиуллину? Но я серьезно говорю. Из всех властных теток, надежду на наличие интеллекта всегда имели всего две. Ну, можем между нами.
Голикова и Набиуллина?
Голикова и Набиуллина. Все остальные, ну, в хорошем смысле, дуры дурами. Курицы, понимаешь? Ну, в хорошем
смысле. А кто там у нас остальные? У нас еще нет.
Не перечисляй фамилии, а то в суд пойдешь. Слышишь? Да. Все остальные дуры дурами. Так вот, Набиуллина с Голиковой умные, но сразу одновременно не просто умные, а просто гениальные. Ну, ну, Набиуллина железно гениальная, я тебе просто отвечаю. Железно гениальная тетка. Вот поверь мне, белыми. И вот что она вытворяет вместе с Трампом. Набиуллина, Трамп и товарищ Хаменеи втроем, на троих разыгрывают тему, рубль растет. Молодцы, молодцы, мы их хвалим. Значит, и 1.1245 у нас диапазон главной пары. Поехали дальше.
Тут у нас по нефти, смотрите, новости есть, что Белоруссия из-за некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и страны Балтии.
Хорошо. Давай, давай поговорим вот о чем. Это ведет к Майдану. Это очень интересная тема. Значит, в Госдуме сказали, что нельзя шутить про депутатов. Я всегда говорил, что самое главное, что следует запретить в России, это шутки. Шуток здесь мало. В России с чувством юмора не так хорошо.
Как хотелось бы.
Как, не очень хорошо. С чувством юмора не очень хорошо. Понимаешь? Значит,
по-разному. А что?
Ну как? Ну подожди, сравни.
Институт Россию... анекдота существует.
Сравни. Да?
А в Корее, например, его нет, такого института.
Можно я тебе рассказать? Откуда идут анекдоты, которые существуют в России?
Откуда?
Из Одессы.
Из Одессы?
Из Одессы, тетя. Все анекдоты пришли сюда из Одессы. Там фабрика анекдотов. Тут нет анекдотов. Пойми ты, в России...
Ну, так они до сих пор
в России гуляют. Проблема с чувством юмора. Чувство юмора здесь у 3-5 армян и у 20 евреев. Все, на этом закончили. Чувства юмора нет, будет. Ну, правда или нет, я спрашиваю. Ну, скажите мне, Ургант это что, по-твоему? Слепаков наш человек, уральский. Ну, правду говорю тебе.
Ну, так
смешно. Ну, так и что? Нет, что значит смешно? Кому все? А этот бульдог Харламов кто?
Я не знаю, но нет, наш человек.
Наш человек тоже, да? Ну, хорошо. Значит, нет. Послушай внимательно. Послушай меня внимательно. С чувством юмора в России плохо, просто плохо. И, значит, и действительно, и это последний бастион вольнодумства.
Это что, Comedy Club?
Нет. Вообще, чувство юмора это последний бастион неподобающих чувств к начальству. Потому что мы должны, для того, чтобы по-настоящему созреть как граждане, мы должны иметь вид кретинов и не понимать чувство юмора. Вот, вот в этом смысл. Теперь послушаем внимательно. В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов. Пошлое осмеяние власти как таковой – это прямой путь к Майдану, считает депутат Николай Земцов. Депутат Госдумы Василий Власов также отругал шутки про депутатов, которые едят икру и омаров и во всем виноваты. Николай Земцов, депутат Государственной Думы, выступил и сказал, что сатира всегда была инструментом, которое помогало обществу видеть пороки каких-то представителей власти. И сила сатиры, которую использовали в своих произведениях российские писатели и поэты, всегда воспринималась обществом как безусловное благо. То есть сила сатиры есть благо. Напоминает депутат. А смеяние власти как таковой – это безусловное зло, заявил депутат. Потому что это путь, который ведет к Майдану и к бунту против власти, и как бы распаду государства. Зачем он вставил «как бы»? Не знаешь? Хорошо. Нет. К распаду государства. Мы это проходили. Эти курьезы накануне 1917 года, когда шельмовалась и осмеивалась царская власть, сказал Николай Земцов.
Какая у него долгая память.
Да. Он добавил, что к подобному особенно уязвима молодежь, не утвердившаяся в своих государственных воззрениях.
Своей любви. Не утвердившаяся в своей любви к власти,
да, да,
которая еще сомневается.
Да. Государственнические, оказывается, ой, государственнические воззрения вызревают, как хороший геморрой, как шишечка, которая вываливается из жопы.
Это признак зрелости внутренней.
Наверное,
да?
Я не знаю, я читаю то, что написано, дорогая. Я читаю то, что написано. Я верю тексту. Я вообще, так сказать, человек текста. Я человек книги.
Конечно, человек несет ответственность за то, что написал.
Я человек буквы,
так читала моя бабушка.
Да, я человек буквы. В результате, Значит, молодежь, она не утверждается в государственных воззрениях немедленно. Она утверждается в государственных воззрениях постепенно, по мере зрелости.
Отметая шутки. В сторону.
Да, шутки в сторону. В результате в ее глазах институт государства начинает представляться нелепым. Сам институт государства начинает представляться нелепым, коррупционным, ненужным, а голова забивается какими-то дурацкими шутками, пояснил депутат. Молодежь перестает верить вообще, так как не видит смысла в служении этому государству, если кругом одни воры, коррупционеры и какие-то люди низменных таких желаний. Но это путь неправильный. Нужно создавать образы, которые своим высоким служением звали бы к себе и говорили, что это и есть идеал служения государству. Продолжай программу, я пойду...
Политрук настоящий.
Продолжай программу, я пойду проблююсь. Давай, поговори, что
нет, угодно. Нет, а вот этот в интернете ходит. Слушайте, сейчас слушатели напомнят. Видео такое короткое, когда бригадир... рассказывает, как они копеечкой делятся там в месяц. И зарплаты однодневные, заработок перечисляют в фонд там, да, какой-то. Помните, советский, я забыла его фамилию, его в интернете сейчас тиражировали. Он очень артистично, да, говорил примерно об этом же. Да. Но только люди, которые зрелые, которые пережили Советский Союз, да, все вообще, да, пережили, они как раз с юмором комментируют этот ролик и говорят, ну, это, да. Он говорит, вот радость в настоящем труде и так далее. Ну, какие-то такие банальные истины, которые, ну, о которых не принято говорить, ну, которые и есть, да, суть жизни,
да,
она как бы за скобками остается, потому что обсуждать надо то, что можно обсудить. Да. Вот. Но я забыла фамилию, слушатели, наверное, сейчас пришлют. Можно прямо аудио поставить, очень напомнила. Ну, так в итоге что у нас?
Ну, давай скажем о том, что это государство в лице своих представителей выражает тревогу в связи со смеянием и полагает, что если смех запретить, то возникнет пиетет, должное чувство и так далее.
Грусть возникнет. Ой, да, безысходность.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Что хочу сказать?
Вы немножко подойдите к окну, пожалуйста.
Аналитиков считают, что мы сейчас находимся примерно в 1846-1848 годах.
Ну, да.
Состоянию, понятно, да?
Да.
Значит, ну, что им надо сделать? Значит, надо запретить обязательно Суткова, Щедрина. Просто не издавать и вообще не показывать ничего.
Надо сказать, что он разрушительно повлиял на империю.
Абсолютно.
Вот. Да.
Во-вторых, надо снова как-то реанимировать аншлаг.
А что это за аншлаг, скажите?
Ну, аншлаг была такая у нас передача в 90-х.
Ах, вот как, я не знал. Спасибо.
Ну, неважно. То
да.
Есть, я думаю, слушатели знают, Сергей. Ну, да. Не берите.
Не буду.
Вот. Но есть пара проблем. Дело в том, что популярность канала ТНТ и всех его, ну, понятных вещей, там, всех этих,
да,
сериалов и передач и так далее, она в интернете больше, чем ТНТ. Что...
Вы знаете, плохо слышно вас. Я очень дорожу каждым вашим высказыванием.
Я хочу сказать.
Давайте.
Я хочу сказать, что в интернете их рейтинги выше, чем по телевизору.
Они просто не знают. Знаете, что дело, в чем дело? Они же давно оторвались от земли и живут для крошечной аудитории.
Я понимаю, бюджетников и чиновников, это все понятно.
Да, да.
Это абсолютно.
И они уже тоже ушли.
Ну да, кто-то остался. Ну просто дело в том, что как они перекроют интернет.
Да.
Хотя просто ведут автономность интернета, и все, да, будет хорошо у нас. Все будет у нас хорошо. Так что здесь такая простая ситуация. Но надо запрещать вот такого Щедрина, в первую очередь.
Да.
Это очень важный шаг.
Это правда.
Без
это
этого
правда.
Ничего не выйдет.
Да, Салтыков-Щедрин. Но я думаю, что Салтыков-Щедрин уже бросил какие-то семена ужасные, и которые разрушают Россию. Понимаешь, он усмехнулся.
Да.
Он усмехнулся, и сейчас люди, даже не зная, что они в сущности не зная, что они в сущности его наследники, они продолжают это самое.
Они сидели и думали, как бы ничего не меняя, из убыточного хозяйства
да,
сделать прибыльное
да,
или что-то
да,
такое.
Да, 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 да. Я ищу, но я не найду. Я не найду, но я могу поправить. Нет, я вспоминаю кусок, который мне очень нравится, из Петербурга Белого. Изумлялись решительно все. Не помнишь, да? Изумлялись решительно все. Взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепную коробкою наперекор всей России. Не
понимаешь? Нет.
Я не могу найти это место. Но мне кажется, вот, если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизменной громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот, удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепную коробкою наперекор всей России. Это, конечно, про депутатов, мне кажется, нет? А? Это разве не про депутатов?
Ну, уже у нас же принят закон, что нельзя над властью смеяться.
Да.
Уже же приняли
как это?
Его.
Нельзя?
Разве нет?
Нельзя? А над бывшей можно?
А над бывшей? Над подумать.
Над дореволюционной. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его бледное напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга, каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синее и громаднее, от себя еще скажем. Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Мы продолжаем. Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Максим.
Здравствуйте.
Я вот слушал, как вы зачитывали высказывания депутатов, и вспомнил кого-то из авторов, что народ у нас хороший, но шибко грамотный.
Да.
Вот, знаете, говорить красиво они научились, писать, может быть, красиво, а вот думать на два шага вперед, к сожалению, нет. И вот в этом, мне кажется, корень очень большой.
Даже и говорят они, в общем, убого, они говорят штампами.
Нет, они... не штампами, да, но у них, я имею в виду, что у них слова красивые, речевые,
оборот. Ну, конечно, нет. Вот. Ну, конечно, это тоже в прошлом. Это в прошлом.
А в основном, ну, плохо то, что они не думают наперед. В этом проблема.
Да, они не думают, потому что у них политика реактивная, как сказал один из слушателей. Он же сказал, что мы мастера дзюдо, и мы не думаем наперед. За нас думает противник наперед. И мы мастера дзюдо, и мы ждем, когда проявится противник. Проявится противник. И затем кидаем его через бедро. Вот этого противника.
Или нет.
Или нет. Ну, смотря как повезет. Другой раз, что и кидаем, а другой раз, что и нет. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Я хотел посвятить вас в тексты господина Мизулина. Господин Мизулин, для этого потребуется товарищи, вам вся мобилизация ваших интеллектуальных... Нужен взрыв умственных сил наперекор всей России. Сенатор Елена Мизулина считает, что наличие прав у россиян делает их несвободными.
Ну,
это только на первый взгляд парадокс. Я сейчас не просто раскрою, я сейчас докажу, что Мизулина права.
Она смотрит сразу на Соединенные Штаты, где самыми яростными запрещальщиками стали как раз авангардные силы, в отличие от наших архаичных, которые не запрещают
говорить. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заступилась за запретительные инициативы и законы, предлагаемые парламентариями. Она осудила чрезмерное количество прав, которые, по ее словам, парадоксальным образом ограничивают свободу россиян. Она поделилась своими размышлениями. Далее цитата. «Говорят, что депутаты только все запрещают. Но это совершенно ложное представление. Запрет – это как раз есть то, где человек свободен. Потому что он говорит, это нельзя, а все остальное как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы будем свободны. Потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд. То есть есть целая гамма действий. В результате ты свободен. Ты не свободен. Простите, в результате ты не свободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы.
Она переформулировала расхожую народную мудрость, что не запрещено, то разрешено.
Нет, я не знаю, что она. Я попытаюсь. Товарищ, кто понял эту? Я очень хотел бы найти кого-нибудь, может быть, кстати, столь же выдающийся интеллект, как у госпожи Мизулиной, кто понял, что она сказала. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, Сергей, это ужас.
Что она сказала? Просто объясните.
Она сказала антиконституционную вещь, потому что права — это основа граждан, это основа Конституции. А вот такие вещи, мне кажется, если она говорила серьезно, это стоит серьезно посмотреть.
Серьезно, она размышлялась, а абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно.
Тогда это вообще катастрофа. Если такие люди у нас серьезно позволяют такие вещи размышлять, да. И они еще претендуют на роль элиты какой-то для людей, то есть им лучше виднее, что нужно народу, это катастрофа, у нас будущего вообще нет.
Что такое право? Это и есть самая большая несвобода.
Вот право — это основа всего нашего общества, это основа Конституции.
То есть наша тогда основа рабства, правильно же?
Получается, другими словами, что она выступает против Конституции, а рабство или не рабство, это пусть она сама додумывает, но это идиотизм, вы меня извините, у меня эмоции.
Я вот не понял, поэтому я расспрашиваю наших слушателей, уважаемых. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, я хочу вам рассказать пословицу.
Ну, если она не матерная, я очень прошу.
Додика,
нет, слушайте, подождите, она приличная с точки зрения Лексем.
Прошу вас. У каждого Адама своя программа, у каждого Додика своя методика. Адам — это переводится как человек.
Да. Ну хорошо, что она сказала? Что сказала эта выдающаяся государственная, сказать, деятель Российской Федерации? Что она сказала?
В каком-то смысле она права.
В каком-то смысле?
Да, она права, потому что если все расписано, то надо ходить, что-то делать. А когда в Польше, ну вот во Франции много всего социалки, и они бастуют.
Бастуют.
Постоянно.
Как дураки.
Постоянно бастуют, они недовольны.
Да.
Чуть-чуть, слишком много прав.
Вы знаете, они так делают веками. Они сделали революцию 1789 года, к середине 19 века Мариана с обнаженной грудью восходила на баррикады и шли уличные бои в Париже. Понимаете, они непрерывно ведут от революции к революции Франции. И при этом они невероятно успешны.
Не знаю.
Я знаю. Я знаю, нам и не снился уровень жизни Франции. И не снился. Просто чтобы вы знали, может быть, вы не в курсе. А? 7373948. Даже и не снился, товарищ. Вот в чем дело. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Ну, если следовать заповедям Йешуа Ганоцри, то любая власть — это насилие. Следовательно, право — это тоже не свобода.
А это булгаковский Йешуа у вас?
Ну, да.
Булгаковский. Очень это твой Библия от Булгакова. Но Владимир Михайлович Кирилл был бы недоволен вашим прочтением, а?
Можно быть.
Да, любая власть есть насилие. Но есть же добровольно делегируемое насилие, когда мы ставим над собой урядника.
Да.
Да? Есть такая песня, была такая песня. Звон кандалов раздается. Я сейчас снимаю. И урядник молодой, покачав головой, что такое. Значит, урядник молодой. Мы отдаем власть уряднику, себе надеваем кандалы специально. Но мы по доброте это делаем, чтобы порядок был.
Освобождаем себя от печальной необходимости.
Мы надеваем на себя кандалы. Абсолютно верно. Вот в том-то и дело. Мы надеваем на себя кандалы, и нам становится легче на душе. А урядник уже нас отсядет плеткой и все это такое. Понимаешь, нет? Может быть, вернемся к этому после новостей, а может и нет. Поехали дальше. Десять часов 36 минут в вторник, 23 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Аношко.
Сергей Даренко.
Че, мы про Мизулину договорили или нет? Люди звонят.
Давайте понимаешь, послушаем. Что в чем дело?
Нет, я вам дам биологизм. Вот послушай меня сейчас внимательно. Ребят, извините, я три минуты вот что-то такое побулькаю. Слушай меня. Вот моя рука. Вот здесь есть клетка тела. Клетка тела, да. В организме. Это организм. Ну, то, что я представляю собой, это организм. Да? Да, так построили мои ДНК. Они построили меня как охранительно жирную крепость, чтобы я просто передал реплику. Окей? Не очень понятно, расточительно, глупо, неважно. ДНК так захотели, я так делаю. Все. Понятно, да? Значит, дальше. А если эта клетка из моей кожи сделается свободной, что это означает?
Она умрет. Ну, то есть она будет свободная, ну и мертвая. Наверное.
А все клетки моего тела, если сделаются свободными?
Ну, все.
Это кранты. Да. То есть, внимание, товарищи, я помогаю Мизулиной обосновать тоталитаризм, диктатуру и авторитарность такую во всем. Тоталитарность и авторитарность. Внимание. Мизулина, вы меня слушаете сейчас или вы пропускаете важнейший урок в своей жизни? При том, мадам, что вы существенно в два раза старше меня и, безусловно, опытнее во всех отношениях, я, тем не менее, осмелюсь учить вас, как моська, как яйцо курит курицу. В данном случае я яйцо, а она курица.
Да.
Ну так слушай, значит, я что ей скажу? Мизулина, если клетки моего организма сделаются свободными, то это означает смерть. Это означает смерть. То есть свобода равна смерти. А не свобода, в сущности рабство. Каждая клетка, она же рабыня организма и вот этой программы ДНК. Рабство есть жизнь, а свобода есть смерть, Мизулина. Вот я вам даю пас. Это лучший пас. Понимаете, почему дело? Я как на третий номер в волейболе набрасываю вам аккуратненько пальчиками мяч. Забивайте, Мизулина. Ваш ход, Мизулина. Правильно же нет?
Смотри. Правильно.
Жизнь – это рабство, а смерть – это свобода. Это одно и то же. Когда клетки моего организма освободятся, это и есть смерть, товарищи. А пока они в рабстве, каждая клетка, дорогуша, каждая, ну, там перхоть не считается. Значит, каждая клетка в рабстве.
Отвратительная перхоть и есть свобода. Свободные либералы.
В том-то и дело, товарищи. Все, Танушка дала пас мне.
Соплями,
а я Мизулина. С шестого номера Аношко подала мне на второй номер, а я вам навешиваю на третий. Вы играли в волейбол когда-нибудь? Мизулина. Она мне с шестого номера подала пас. Аношко, я вам набрасываю аккуратненько. А вы забиваете, Мизулина. Значит, смотрите, перхоть, вот свобода. Перхоть — это свобода. Это либералы, это подонки. Про Запад они продались ЦРУ все. ЦРУ, как один. Шкуры продажные. Перхоть.
А там они не нужны, поэтому перхоть. Они лечат на пол.
Не скажу откуда. Еще грубое выражение есть про перхоть. Ну хорошо, не будем. А? Не буду. Значит, нет, смотри, не буду и все. Окей? Значит, дальше. А рабство есть истинная жизнь. Вот, все. Слава тебе, Господи. Все, я отдуплился. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Анастасия. Здравствуйте. Я вот должна сделать предположение, что они куда-то, у них какие-то тренинги. Я вот так понимаю.
Да, я тоже так думаю.
Потому что эта мысль, она такая, короче, мысль такая вот. Я сейчас вкратце вам скажу.
Давайте.
Например, человек живет, обыватель живет в собственных переживаниях. Точка. Никаких других переживаний в обывателе нет.
Нет.
Если в соседней квартире кого-то мучат страшной смертельной мукой,
да,
то вот обывателю в квартире это может досаждать только одним звуками.
Звуками, да? Правильно, понимаете? Правильно.
Ничего другого не существует. То есть совершенно переживание верно. Всегда внутри. Что такое несвобода и свобода? Вот смотрите, детский сад. Детям говорят, вот это забор, за него не ходить. Запомнили?
Запомнили.
У них одна фраза, одно мучительное переживание, один раз загруженное. За забор не ходить.
Все.
Они запомнили и забыли. Забор не ходит, да. Проложил, так сказать, дорожку в голове. Она не мешает. Она просто забор не ходит.
Как не мешает? Я бы сжег сразу. Я бы сжег.
Я
хохол. Давайте, хохлам. На хохлов это не распространяется.
Да. Вы абсолютно свободны, но не нарушаете границы друг друга. Ту-ду-ду-ду. Это же, понимаете, да?
Да.
Это совершенно другое. Это целых куча линий в голове. А вот это не так.
А что в Мизулина? Какая-то червоточина в этом яблоке есть. В каждом яблочке сидит червячок.
Конечно, червячок. Она не понимает до конца.
Она вот в том дело, мне кажется, что ей тренинг провели. Не до конца.
Да. Она уловила, да, но она не уловила одну вещь.
Предисловие. Она прочитала предисловие.
Если этих линий запретных слишком много, то они сами начинают, как назойливые мухи, создавать ощущение неприятное.
Бы ей прочитать предисловие к Конституции. Она предисловие, преамбулу к Конституции никогда не читала, я думаю. А там есть «Мы, народ Российской Федерации», и далее о том, что «Мы, народ», в том числе создаем эту страну, и ее держим, эту страну держим. Мы, народ, понятно,
да? Совсем круто. Тренинг она не читала.
Она не читала. Конституцию-то она решила не читать. Понимаешь, что делать? Ну и правильно. Мне кажется, Конституция непростая фигня.
Вот бы в школе ее ввели, правда? Да. Вместо той ерунды, которой там занимаются. Как преображается мир весной. Вот у меня сейчас дети учат, доклад произвел. Небольшой рассказ, 5 предложений. Что происходит весной? Ну, я понимаю, что это, наверное, номенклатура.
Просыпаются черви.
Все вот это, да.
Мерзость всякая.
А так бы можно было начать...
А глистам пофиг, что зима, что лето, что весна. Они все равно в жопе сидят.
Не уверена, Сергей, в этом.
Я тебе объясняю, нет, серьезно говорю. Никакого расцвета у них нет. У них один и тот же сезон.
Не уверена.
Один и тот же сезон. 37 градусов. 37
Попадая
градусов.
На улицу, они же как глисты, они же яйца выкидывают наружу.
Пофиг, выкидывают в любой момент. В любой момент выкидывают, они не тщатся постичь, какая там погода. Они не тщатся постичь.
Они что, даже не знают, в каком климате мы живем?
Абсолютно не знают, нет. А вот другие черви, мерзости, всякие микробы пробуждаются сейчас весной, да, клещи и так далее. Весна, время пробуждения всякой мерзости, товарищи. Да, нет, продолжаем. Нет, скажи мне, пожалуйста, про мою прекрасную подачу, которую я дал Мизулиной. Прекрасная подача. А? Насекомые сейчас пробуждаются.
Может быть, даже закрепится.
Мне кажется, да.
В народной молве.
Смерть, товарищи, смерть — это свобода. А, соответственно, жизнь есть не свобода, есть рабство. Жизнь есть рабство. Вот в чем дело. И Мизулина просто не знала об этом. Она бы, мне кажется, щеголяла этой мыслью прекрасно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Федор, я хотел бы немножко по-другому вы смотрите.
Давайте.
Если посмотреть на ее слова с точки зрения сидящего вас вот на радиостанции,
да.
Ваше выражение логично. Но если посмотреть с ее места, она смотрит на всю страну глобально.
Да.
То есть ее выражение есть цельное зерно.
Есть.
Изначально.
Я тоже вижу, да.
Господин Жириновский, у него есть свое выражение, что... Не выражение, правильно сказать, а...
Мысль.
У него есть видение того, что Конституция целиком полностью написана у нас... принесенная из посольства США и принята ими же депутатами.
Вот.
То есть она кабальная, управляемая. То есть мы управляемся извне.
Да.
Вот. То есть мы банановая республика, как бы мы не хотели что-то там говорить, что это империя.
Вы читали Конституцию?
Но, вы знаете, там столько много противоречий в ней,
да.
Что по большому счету одно нивелируется другим.
Я понимаю. Ну, вы понимаете, что вот мы все критикуем тексты, которые не читали. Ну, вот все абсолютно. Я сейчас не шучу. Я сейчас признаюсь вам страшной вещью. Я не читал Конституцию.
Ну, там же много вещей, которые сами себе друг другу противоречат. Есть же такое?
Надеюсь, вы меня простите, но я ее не читал. Нет, я знаю, что со мной... У меня был спор. Меня как-то остановил мент и сдал дуть в трубочку. А дело было 12 декабря, а тогда, значит, это праздновалась Конституция. 12 декабря. И он мне дал дуть в трубочку. И мне говорит, говорит, изменилось. Я говорю, дорогой мой, ничего не изменилось. Говорю, не ври, потому что я пил последний раз в марте. Это в декабре был разговор, я говорю, я в марте пил последний раз. Он говорит, ну что ж такое, как, говорит, вот получить с человека на праздник деньги? Он мне прямо сказал. Это был, я ему говорю, слушай.
Ну, он это... был честен с вами.
Да, он говорит, честно. Я говорю, слушай меня, а ты Конституцию, ты собираешься праздновать Конституцию, ты ее читал? Я стал ему вот это преамбулу. Мы народ Российской Федерации. Он на меня посмотрел и говорит, слушай, поезжай скорее отсюда. Вот, потому что...
И забирай с собой свой праздник.
Нет, наоборот. Я хочу сказать, нет, ребят. Значит, Конституция теперь нам плохая, зерно есть и так далее. Вы знаете, почему? У нас есть проблема. У нас есть гигантская проблема. Это такая интеллектуальная эхолалия. Знаешь, как болезнь.
Когда человек повторяет,
да,
алла,
вот так. Да, да, да. Да, да. Вы знаете что, я, извините, пожалуйста, я не хочу никого обидеть, и я никого не буду обижать. Но у вас, у части, у какой-то части, есть интеллектуальная эхолалия. То есть вы, услышав высер, ну, кто-то пернул, да, значит, а может быть, сиранул по носам. Вы это повторяете, как на уровне эхолалии. Скажите, она сказала, Мизулина, и вы такое повторяете. Потому что само по себе интеллектуальное упражнение, любое интеллектуальное упражнение, для некоторой прослойки есть вызывает восхищение. Понимаешь? Восхищение, потому что...
Вы думаете?
Что, да, абсолютно, точно. Непонятное. Вот у меня был один проект телевизионный. Это давно. Ну, тогда у меня возникла мысль. Мне было там 34 года. Я пропагандировал один там телевизионный проект. Я предложил одному чуваку его вести. Ну, это давно было. Я не знаю, кто-нибудь слышал такое? Коля Сванидзе такой есть. А? Слышала про Колю?
Слышала.
Ну вот мы с ним работали, когда мне было 34 года. Я говорю, слушай, чем ты непонятнее, тем ты лучше. Понимаешь, в чем дело? Потому что у населения, я это Коле рассказывал, я говорю, у населения есть идея, что раз тебя посадили в телевизор, значит, ты какой-то знатный перец. Ну вот Федю не посадили, Петю не посадили. Ну, в телевизор. Да, в тюрьму посадили, а в телевизор нет. Нет. Значит, а Василий Степанович в телевизоре? Нет. Нет Василия Степановича в телевизоре. А вот ты сидишь в телевизоре. Уже эрго, как говорили древние, эрго. Ты человек незаурядный. На тебя Господь показал перстом. Почему-то же ты в телевизоре.
Конечно.
Да. Все. Значит, дальше. Надень очки и говори с ними на латыни. На латыни. Время от времени. Перемежая русскими словами, которые они должны понять. Потому что надо чуть-чуть хлеба бросить идиотам. Чуть-чуть хлеба надо бросить. Какие-то крошки идиотам надо бросить. Эти идиоты, которые будут тебя смотреть, они будут абсолютно убеждены в том, что ты гений. Почему ты гений? Говоришь на непонятном языке? Какие-то вдруг слова им льстят тем, что они их понимают? Понимаешь, да?
Да, и они ассоциируют, говорят, ну, я же
например,
тоже
вместо
эрго
говорит
совсем,
чисто на латыни, и вдруг говорит следовательно, вместо эрго говорит следовательно. И они понимают следовательно, и, значит, это их невероятно поднимает в собственных глазах. Они говорят, нифига себе, я четкий перец, я понял, что он говорит. Следовательно, он сказал следовательно. А? Ну что я сказал?
Еще сказал мементо море. Это я тоже знаю.
Я тоже знаю. И все. Да, моментально в море. И все. Значит, слышь, это самое. Говори на непонятном языке. Надень очки. Преисполнись величия. И величие некоего снобистского такого невероятного. И продолжай говорить непонятно из телевизора. Все будут перед тобой падать на колени. На колени. Он такой интеллигентный, он такой невероятного ума человек. И все. Вот это главный секрет, потому что кретины исходят из нескольких предположений. Понимаешь? Ну что, Мизулина, она в очках?
В очках.
В очках. Она говорит непонятно? Ну что же понятно?
Непонятно.
Ну, вообще непонятно. Вообще
она
непонятно.
Депутат? Депутат.
Она депутат. Точно. Но она же не зря депутат. Ее Господь перстом указал, поймите. Же так не бывает, что... Вот вы депутат, я просто вас спрошу. Нет, вы не депутат. Вы не депутат, товарищ. Не надо себя тешить, пожалуйста, и не надо льстить себе. Вы не депутат. Она депутат. Теперь вот слушайте. Значит, послушайте меня, я прочитаю то, что она сказала. Это и есть иностранный язык. И уже есть люди, которые в восторге говорят, господи, да чего же это правильно? Вот послушайте, говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз есть то, что человек свободен, потому что он говорит, это нельзя, все остальное как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, куда-то отнести, сходить в суд, все это целая гамма действий. В результате ты не свободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать, поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Потому что чем больше прав, тем больше несвободы. Вот она сказала. Это хрень, полный абсурд и ересь.
Потому что права не реализуются.
Но это как если бы, она говорила на иностранном языке. На ней очки, она депутат, она обладает доступом к камере и говорит на иностранном языке. Потому что все, что она сказала, есть полностью непереводимая хрень. Понимаешь, в чем дело?
Да.
И люди говорят, елки, вот это да, вот правду сказала. Понимаешь?
Мне кажется, таких уже нет. Мне кажется, таких уже нет. Нам кажется, что... То есть это такие персонажи, которые... Они... Мне кажется так, может быть.
Не, дорогая. Может
быть, я ошибаюсь.
Ты, наверное, не слушала сейчас звонки, которые шли. Ха-ха-ха! Счастливая женщина. Она не слышит. У нее сито, она отсеивает. Как-то прелестно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Ну вот уже под завязку.
Да.
Арифметически, на уровне математики 5 класса, что делает нас более свободными?
Да.
Список ограничений.
Смерть.
Или список прав.
Смерть или список прав. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, да. Сергей, ну это же все предельно просто. Я за Мизулину 100%. Смотрите.
Да.
Чем больше ограничений... Тем больше внутренняя свобода, и людям нечего терять. Ведь рабы-то, в принципе, абсолютно свободны.
Конечно, потому что рабство близко к смерти, и смерти как личности, а значит, к свободе.
Да. А сейчас, по ее мнению, мы слишком зажрались.
Да.
У нас слишком много прав.
Да.
И, собственно, мы что, сейчас пойдем на танки с гранатами?
Нет.
У каждого домик, Мерседес. Ну и так далее.
Там можно выбрать чай или кофе, уже выбор чай или кофе уже ведет к предательству Родины. К предательству Родины. Должен быть один чай, и все. Это... Правильно же?
Одна Родина.
Все. И одна Родина. Родина одна. Родина одна. И чай один должен быть. Вот мне, говорят, захожу, говорят, вы будете чай или кофе? Я говорю, этот вопрос ведет к предательству Родины, товарищи. А?
Сергей, экзистенциальный выбор с газом или без.
Да.
Это вообще подрыв он стоит. Просто.
Да. И... Любой вопрос, который подразумевает выбор, ведет к предательству Родины. Это как бы ставит тебе... Хочешь предать Россию или нет? Ты предатель России или нет? И ты говоришь, я не знаю.
Смотря на каких условиях.
Я не знаю, А сколько дадут? Сколько дадут? Значит, нет. Вот это вот чай или кофе. Вот чай или кофе ведет нас к предательству Родины. Я абсолютно серьезно говорю. Понимаешь? Чай, твою мать, и все. И потом, как это называется? Перловка. Чай, перловка, чай, твою мать, все. Да. Ну что, никакого выбора. А почему я себе... Перловка или чай? Все, предательство Родины. Предательство мать Родины навсегда. Понимаешь, в чем дело? Не будет Родины у нас.
Не будет.
Не будет. И все. Родина стоит на том, что, кажется...
А вдруг нет?
Есть такое слово «надо», товарищ. Есть такое слово «надо», товарищ. Вот же главное.
А вдруг не на этом?
А на чем?
Ну, на чем-то другом.
Нет.
Ты не права. По себе нет?
Сама по себе Родина?
Да,
на сюжет. Сама по себе Родина? Прогресса. Нет, дорогая. Родина стоит на усилиях, на воле, на крови, на наших могилах, на могилах, да.
Полотно георгиевское развернут, там 2 квадратных
готов,
километра.
Готов, я уже готов.
Была новость.
Я уже готов, 2 квадратных километра.
Да, что-то в этом, какое-то гигантское, исполинского размера.
Конечно.
На парке Победы где-то его раскатают.
Да, на самогипнозе. В конечном итоге. На самогипнозе, на самоубеждении, на сознательности, да. На осознанности стоит Родина.
Члены коммунистической партии. Помните этот допрос? А, ну вы не смотрели 17 мгновений весны.
Я не смотрел, что-то.
Ну там в какой-то момент идет допрос, и человека пытаются...
Кого?
Я забыла, второстепенный персонаж, но он тоже наш. Расскажи. Вот, а его допрашивают.
А где его допрашивают? Немцы или русские?
Немцы допрашивают, да. Все. И среди прочих вопросов, там типа, чистили ли вы утром зубы, члены вы коммунистической партии. Этот вопрос повторяют через раз, через два.
Ну, это как на детекторе, да?
Да. И мучают его звуком и что-то такое. Вот.
Да.
И он не сдается и ни разу не сказал, что он
член коммунистической партии.
Вот так же и мы должны все время
А мы наоборот должны. А мы наоборот, дорогуша.
Может быть,
на вопрос, чистили ли вы зубы, мы должны говорить: да, я член коммунистической партии.
Вот тут
уровень патриотизма должен достичь такого. Тебя спрашивают: ты чистил сегодня зубы? Ты говоришь: я член коммунистической партии. Я говорю: нет, подождите, а вы завтрака? Я член коммунистической партии. На все вопросы. На все вопросы. Вот тут бы Гитлер пришел в упадок. Потому что он бы сказал: послушайте меня, любой вопрос задаю этому геройскому человеку. Он отвечает: я член коммунистической партии. Ты понимаешь или нет?
Да, как тебя зовут? Коля?
Я член коммунистической
партии. Да-да-да. Старый советский тоже.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А вот вы говорили, что Конституцию не читали.
Нет, не читал, нет. Нет, не читал. А?
А вот
нет, это фигура речи, дорогой мой. Конечно, я наизусть ее знаю. О чем вы говорите?
Да. Вот у меня вопрос касаемо территории Российской Федерации. Вы в курсе, что в 67-й статье указано, что она находится на континентальном шельфе вообще, как таковая?
Шельфе?
А что, нет?
Поясните,
пожалуйста. В особо экономической зоне. То есть не на суше, по морскому праву.
Нет, ну у нас граница в нейтральных водах заканчивается, конечно.
Вы меня заинтриговали, нет, слушайте.
Юрисдикция распространяется именно на континентальном шельфе.
Хорошо, а на суше у нас нет юрисдикции, что ли?
Нет, вы почитайте Конституцию.
Прочтите меня.
Я сейчас открою.
Секунду, для вас и при вас. У вас есть минута или нет? У вас что там с роумингом, что у вас с деньгами? Есть на счете?
Открываем Консультант Плюс.
Не надо Консультант Плюс, открой Консультант Плюс. Территория нет, почему? Стой, стоять. Статья 67. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов,
почему вы пропустили
внутренние
это?
Воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Российская Федерация обладает суверенными... Вот второй пункт важный. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе.
Осуществляет юрисдикцию, свою юрисдикцию осуществляет на континентальном шельфе, то есть 200 миль от берега.
You're simply the best. Вы лучший.
Вы понимаете, да, теперь всю абсурдность происходящего во всех госструктурах. Они не имеют права.
Ой, мы теперь будем всем отвечать, вы не имеете права.
Достаньте меня из-под стола. Нет, товарищи, это правда. Статья 67 Конституции Российской Федерации. Пункт 2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, оформляемом федеральными законами и нормами международного права. Нигде больше она не осуществляет юрисдикцию. Обратите внимание на документ. Никакой юрисдикции в иных территориях не существует. Существует только юрисдикция на континентальном шельфе.
Теперь мы читаем, что такое шельф. Я Википедию открыла. Можно?
Я умру, пойду. Нет, дайте мне яду.
Континентальный шельф, примыкающий к России.
Не надо, шельф не надо. Шельф не надо, дорогая, а то мы не узнаем ничего о загруженности по Москве.
Подъем в движении.
6 баллов. 6 баллов. Это по Москве. Как хочешь, смотри, по ЦОДД или по Яндексу. Мичуринский проспект, 7 баллов. Садовое кольцо на 6 часов по циферблату внутренне. 9 баллов стоит, гадюка. МКАД на 6 часов по циферблату, 6 баллов внутренне. Общая загруженность 6 баллов, я уже сказал. Кутузовский проспект, всего 1 балл. Один. Можайская, 5 баллов, товарищи. Рублевская, 2 балла. Наверное, для Рублевки все чистят, видишь? Потому что Кутуза 1 балл, Рублевка 2 балла. Чистят,
может быть. Как если бы тут был шельф.
Сановный какой-то проезд, может быть. Ну, мало ли. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 23 апреля.
Подъем